Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 13 октября. Сейчас 15 часов 8 минут. Программа «Пиджаки». И сегодня у нас пиджак в пиджаке. А Виктор Эскин, добрый день.
Здрасте. Одел пиджак.
Да, да, да. Меня зовут Юрий Будкин. Это прямой эфир 7373948, код города 495. СМС-портал работает. Можно через сайт, можно через Твиттер писать. Вот смотрите, я открываю ленту новостей сегодняшних. Израильские войска обстреляли позиции сирийской армии в ответ на пуск ракет. Вот смотрите, понятно, что Израиль рядом с Сирией, но Израиль уже вовлечен?
За последние 4,5 года на территории Сирии было произведено несколько миллионов залпов, взрывов. Если Израиль ответил на какую-то провокацию со стороны территории Сирии...
Да, в ответ на несколько ракет, которые перелетели границу.
Тех ракет, то почему-то это попадает в новости. А не попадает в новости, то какое количество ракет действительно Израиль терпел и не отвечал. Понятно, что Израиль, как суверенное государство, не будет терпеть обстрел собственной территории. Правильно ли были нанесены удары или неправильно? Мы, опять же, говорим о капле в море, которая не является ничем иным, как просто отвлечением внимания на совершенно посредственное явление. На самом деле...
Это процесс, который длится давно, и его нельзя связывать с тем, что сейчас
Израиль
происходит.
Нанес, если не ошибаюсь, 11 ударов по территории Сирии, из которых примерно треть была по... Ирана хизбальским частям, и две трети по Ирану Хизбалле, и одну треть по так называемым повстанцам сирийской, это не, освободительной армии и прочим ИГИЛам с Аль-Каидами. Зависело каждый раз от того, какие были задачи. Еще раз повторяю, это действительно мелочь. Что касается позиции Израиля, то, на самом деле, что важно. Только что мы как раз читали о том, что это уже официальное было заявление, что Израиль начинает делиться разведданными с Россией. Это очень существенно. То есть не просто военное сотрудничество, о котором еще договорились во время визита Нетаньяху в Москву, не только координация действий, но и также обмен развединформацией, понимаете, совершенно другой вид, другая сущность отношений, чем со странами НАТО. И поверьте, что любые израильские действия сейчас на территории Сирии, они координируются также с российской стороной. Особенно в воздухе, но не только в воздухе. Поэтому здесь любая подробность, она на самом деле, она тонет в общем... море событий. Кроме того, еще что надо отметить, еще задолго до того, как Россия отправилась на Ближний Восток, Израиль принимал активнейшее участие в помощи курдам в Ираке. Это единственная сила, которая эффективно противостояла ИГИЛу. Поэтому Израиль в борьбе с ИГИЛом, по крайней мере, до недавнего времени уж точно занимал первое место. Сейчас пришла Россия с другого фланга, и очень хорошо. На территории Израиля что творится, мы еще об этом поговорим.
Да. Виктор, все-таки вот с флангами надо бы разобраться. Израиль, курды, Ирак, Россия. Вот кто с кем вместе и кто против кого?
Ну, Израиль точно не против России, Россия точно там не против Израиля. Есть договоренность, что Россия не пропускает...
Но Россия с... Ираком.
Ираном.
И Ираком.
Ирак сегодня не занимает какую-то ярко выраженную позицию. Это государство, которое страдает от раздраев, и очень трудно нам о чем-то говорить. Будем считать, что Ирак тоже, скажем так, хочет избавиться от ИГИЛа.
Во всяком случае, об этом заявлялось.
Давайте скажем так, что Ирак тоже хочет избавиться от ИГИЛа, но Ирак – это не та сила. Еще раз, Россия и Израиль договорились о том, что Хизбалла и Иран не приблизятся к израильской границе. Это достаточно проблематичная для Израиля сила, как вы понимаете. Сейчас не время разборок с ними. Договоренность есть, она выполняется, все. Если она будет нарушаться...
Вот здесь нет проблемы, эта проблема решена так или иначе.
Именно благодаря России у Израиля все спокойно на северной границе.
692-й
как раз просит... благодаря России в немалой степени, да, и надо сказать спасибо за
Чтобы был общий ответ, 692-й. То есть, в общем, Нетаньяху с Путиным договорились.
Они всегда договариваются. Путин выступал только недавно совсем по CNN, и когда его спросили что-то про Путина, не в очень доброжелательном тоне, мягко говоря, он ответил...
Кого?
Натаньяу.
А, вот
премьер-министр Израиля Натаньяу недавно выступал.
О Путине.
Да. Он сказал, так как, Путин мой друг.
Просто так, прекрасно взаимопонимаем. Люди требуют какой-то большей определенности. 151-й.
В чем именно?
Да, смотрите, 151-й формулирует вопрос. То есть Сирия наш партнер, Израиль тоже наш партнер. У нас кто-то же из них все равно должен быть главным партнером или нет?
Нет.
Он спрашивает, кто наш любимчик в итоге? Вот для России кто там важнее?
Во-первых, пусть Россия решает сама, кто важнее.
Ну, есть ли у вас ощущение
я
того,
думаю, что для ответ? Российских стратегических интересов, ну, Израиль, если надо было бы выбирать, представлял бы куда больше интереса, учитывая израильскую мощь, израильский военный потенциал, научный потенциал. А кроме того, слушайте, а вы знаете, сколько там бывших российских граждан сегодня находится на территории Израиля?
Есть подозрение, что довольно много.
Есть подозрение, что нигде много так в мире нет русскоязычных людей, кроме как в Соединенных Штатах, в абсолютном исчислении. А в относительном и в Израиле такие русскоязычные израильтяне имеют немалое влияние, в отличие от других мест, где проживает какой-то русскоязычный. Кстати говоря, а этнически русских среди них, из славян, вы знаете сколько? Ну, не менее 250-300 тысяч. То есть на территории Израиля находится не менее 300 тысяч славян, подчеркиваю, славян, не евреев, именно славян, которые... прекрасно, кстати, воюют в израильской армии, отличились. Вот за последнее время как раз было несколько исследований, что именно русские солдаты в израильской армии особо отличились. Чего, наверное, наши радиослушатели не знали, что в Израиле был русский, чисто русский начальник генштаба. Рафаэль Эйтан, тот, который был в Ливанской войне, был вот как раз во всех этих историях, связанных с ней, еще в 80-е годы. Его вообще-то фамилия была изначально Орлов, его родители Орловы, которые, подчеркиваю, никогда не принимали иудаизма, ни он, ни его родители. Он был начальником израильского генштаба.
Дмитрий, 85-й, опять про вот эту конфигурацию сложную. А Турция? Турцию забыли, говорит. Что для Израиля? Какова роль Турции? Нет,
Турция – это совсем другая песня.
Здравствуйте. Но они совершенно точно исполняют свою арию в этом конфликте.
Да, нет? Но это не моя ария. Это не... Я пою как бы за Израиль.
Не, ну они где-то рядом, я понимаю.
И очень люблю, когда можно петь унисону вместе с Россией, что на этот раз получается очень хорошо. Потому что на самом деле сегодня, исходя именно из израильских интересов, очень приятно защищать российские интересы и объяснять позицию России. Потому что на примерах ошибок того же Израиля Россия может многому научиться.
Ну вот смотрите, Эрдоган.
Эрдоган совершенно другая песня, потому что турецко-российские отношения – это отдельная страница мировой истории. Не надо ждать ничего хорошего оттуда. Никогда.
То есть Эрдоган говорит о том, что они могут ухудшиться.
Но они ухудшаются. Турция ведет подлую политику, попытки вообще-то просто оттяпать часть территории Сирии, внедрение туда своей агентуры. Ведь вообще все террористы, ну или не все, скажем, подавляющее большинство, давайте скажем так, террористов, которые прибыли из-за рубежа в Сирию, они бы все проходили через Стамбульский аэропорт. Они все через Стамбул летали, а не через Тель-Авив, кстати, и не через Дамаск. Они прилетали в Турцию и оттуда... попадали уже с оружием в руках на территорию Сирии. Простите, пожалуйста, турецкие спецслужбы об этом ничего не знали. Они впервые сейчас услышали вот мой чистый голос и узнали об этом. Да? То есть на протяжении нескольких лет Турция пропускала массу террористов туда, как она в свое время это делала, и с Чечней, кстати. А сейчас Турция активно пытается, конечно, мешать России на мировой арене, при этом имея разные интересы, в том числе есть же газовые интересы, есть такие. Турция вообще страна сложная.
Но Путин сегодня говорил о том, что Турция для нас важный союзник.
Ну, называть Турцию российским союзником...
Ну, партнер, хорошо.
Вот, партнер, да.
Это не прямая цитата.
Владимир Владимирович, у него все партнеры, у него действительно есть такое высказывание, что и Запад является партнером России. И, надеюсь, так оно и будет. Я действительно хочу искренне пожелать, чтобы так оно и было. Но нынешнее событие для тех, кто интересуется библейскими пророчествами, кому это напоминает начало войны Гога и Магога, я хочу к этому добавить, что вот у нас был такой экзегет, толкователь Библии, мудрец 18 века, Вильнский Гаон. У него было такое интересное высказывание, что когда российский флот войдет в Босфор, приблизится к Стамбулу, я одену праздничный кафтан. Интересно, не так ли?
Старый пишет, найденная в районе голландских высот нефть как-то слишком вовремя, не может ли это стать поводом для войны?
Ну, открою секрет, что голландские высоты, которые принадлежат Израилю уже с 1967 года, нефть там была обнаружена несколько лет назад, просто сейчас, может, об этом стали больше говорить, и там исландцы породы и так далее, и так далее. То есть, когда-то Гольда Мейер говорила, что Моисей водил евреев 40 лет по пустыне, привел их в единственную страну на Ближнем Востоке, в которой нет нефти. А последние годы показывают, что очень даже есть и нефть, и газ. И очень хорошо, что раньше этого не знали, потому что 20 лет назад планировали экономику так, как будто не было ни нефти, ни газа. Поэтому Израиль вышел сегодня в безусловные мировые лидеры в области хай-тека. По инновациям хай-тека Израиль сегодня стоит на одном уровне с Соединенными Штатами.
Я понимаю.
Да,
как,
и это было, и
как
это
широко признано, что это израильская нефть?
Голландские высоты были, еще раз повторяю, присоединены к Израилю в 67-м году де-факто, а потом в 82-м году де-юре Кнессет признал это частью территории Израиля.
Мировое сообщество признает это?
Ну, мировое сообщество, я думаю, вы знаете, мировому сообществу мы всегда можем сказать лишь одну хорошую вещь. Мы предпочитаем вот Израиль, как он есть, который многие не любят, чем Освенцим, который многие очень даже любят.
Но,
и вот помните, нам лучше так.
Если вопрос, не признает, вопрос-то был как раз именно
вопрос, если какой-то безумец сегодня в Израиле еще может думать о том, чтобы голландские высоты передать Сирии, то человек должен быть помещен в психиатрическую
лечебницу. Но за пределами Израиля, если кто-то захочет теперь
они
претендовать
просто не знают, но они не знают, где это, что это. Значит, там были российские генералы, депутаты Госдумы, все, кто видели, что это такое, говорили, вы что, как вы можете даже помышлять о том, что эти высоты вы можете кому-то отдавать. То есть эти высоты являются залогом того, что Израиль сегодня живет относительно спокойно. Отдать эти территории, это речь идет об 1000 квадратных километров всего, там, чтобы вы понимали, это смешно, но
нет,
тем не менее...
это территория.
Это стратегическая территория,
конечно,
с которой простреливается прямо вот Дамаск, и благодаря этому есть спокойствие на израильско-сирийской границе уже 42 года.
Да. Израиль поддерживает Асада или умеренную сирийскую оппозицию, спрашивает 692-й. И тут дальше вопрос естественный. В нынешних условиях здесь, в России, а вообще существует такая умеренная сирийская оппозиция?
Израилю не надо лезть в это ни в коем случае, потому что, учитывая...
А России надо?
Еще вот следующий вопрос. Но Израилю не надо лезть. Израиль должен себя вести спокойно и деликатно. С одной стороны, Израиль принял 1500 раненых сирийских граждан, и они... 1500 ранних сирийских граждан прошли лечение в израильских больницах, и, поверьте, это очень неплохие больницы. Российские олигархи, они знают, куда ехать, когда у них какие-то проблемы со здоровьем. И вот сирийские раненые оказались здесь в тех же самых местах.
Я прошу прощения, господин Эскин, срочное сообщение. Премьер Нидерландов, господин Рютте, прокомментировал прозвучавший доклад по Боингу. Он сказал, я не готов сейчас говорить о возможной причастности России к катастрофе Боинга на Украине. Еще тоже его высказывание. Срочно Нидерланды призывают Россию уважать голландский доклад по расследованию крушения малайзийского Боинга и сотрудничать в расследовании.
Да.
Прошу, я прервал вас срочными новостями.
Ну, мы к этому перейдем, я
думаю,
конечно. Сегодня обязательно. Обязательно, потому что тема-то, она животрепещущая. Что же касается Израиля? Израиль сегодня склоняется, конечно, к поддержке Асада. Я имею в виду и настрой в правительстве, и настрой общественного мнения, но Израилю не надо в это ни в коем случае лезть. У нас не самые лучшие отношения в целом с арабским миром. Любое открытое израильское вмешательство, оно может только навредить. Вот сейчас Россия работает там. Задача Израиля, прежде всего, не помешать России и координировать с ней свои действия, и это выполняется.
Но то, что Россия там работает, это ваша формулировка, это правильное решение?
С точки зрения кого?
С точки зрения
Израиля это не мешает.
Для Российской Федерации.
Для Российской Федерации, я думаю, что выхода не было, ибо на самом деле вот эта вот угроза терроризма, она настолько реальна сегодня, и исламское государство, которое сегодня захватывает территории, я бы сказал, в темпе не престо, а престиссимо, конечно же, метит и на Кавказ, и уже даже есть их отдельные ячейки, даже в Абхазии, чтобы вы понимали, что даже там они уже присутствовали еще год назад, по крайней мере, я об этом знал.
Минуточку. Исламское государство – террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
Ну, и Хамас тоже террористическое дело. Но нет, ну, а то, что они запрещены, это не значит, что... Знаете, что такое исламское государство? Ведь это, у них нет партийных билетов-то. Это не то, что было раньше. Вот раньше, например, вот сейчас жизнь в Израиле становится достаточно сложной, потому что каждый день совершается 4, а то 5 нападений арабов на наших мирных граждан с ножами.
Это как минимум, да.
Да. Вот сегодня уже двое человек погибло, недалеко от квартала, где я живу, кстати. И вот это происходит сейчас каждый день. Наши дети должны быть готовы к этому, и мы с этим живем. Теперь вы же так жить не хотите, я надеюсь.
А смотрите, а вот 596-й в этом смысле как раз вы сказали, что была большая угроза от исламского государства для России. А что мешает исламскому государству, пишет он, напасть на Израиль?
Ну, напасть на Израиль, во-первых, это нападение, это, как я сказал, происходит каждый день. Исламское государство как таковое, у него еще нет мощи даже приблизиться к Израилю, все-таки кишка танка. А что касается именно общего духа, опасности...
Нет, подождите, то есть до России не танка, а к Израилю танка?
Человек говорит о вторжении вооруженных сил некоторых. Что касается исламского государства, то наше арабское население частично уже заражено этой идеей, как и арабское население Европы. Кстати, во Франции и в Англии показывало, что больше половины тамошних мусульман поддерживает исламское государство. В России, как мы знаем, все хорошо, традиционный ислам, и никто не поддерживает, почти никто.
А вот эта разница, как она объясняется, вы знаете?
Да.
Почему в России традиционный ислам и вот эти вот новшества так, мягко говоря, непопулярны?
Потому что Россия работала на Кавказе, и там было... очень значительное количество жертв, исчисляемое, я боюсь, более чем шестизначные цифры. И всем понятно, что Россия не будет церемониться с террористами. Израиль должен был бы себя вести таким же образом, а не искать каких-то компромиссов с теми, с кем компромиссов быть не может. Потому что Израиль, конечно, пропорционально, вот для того, чтобы повторить опыт России, Израиль должен сейчас уложить бы 300 тысяч так называемых палестинцев. А у нас, если в Газе в ходе военной операции в ответ на несколько тысяч ракет из Газа по Израилю, если там гибнет несколько сот террористов, то сразу же весь мир как-то очень становится озабочен и обеспокоен. И дело даже не только в мире. Действительно, Израиль не пойдет на какого-то рода действия типа истребления части хотя бы террористического населения. Ищет мирные решения. Мирных решений, я боюсь, уже не будет. Я боюсь, что мы сейчас вступили в такую эру, когда действительно придется делать жесткие выборы. У нас нету никакой другой возможности существовать, кроме как показать вражеской стране, что так жить нехорошо.
Да, делая жесткий выбор.
Да, и одно из решений, конечно же, что если этим людям плохо живется в Израиле и не нравится... то реализовать их право на свободу эмиграции.
То есть, вот когда Степан, тот же 596-й, пишет, тогда выгоните всех арабов.
Сказал, что нет, реализуем их право на свободу выезда.
А как реализовать их, если они не хотят?
Значит, не хотят, но захотят.
А, то есть, все-таки они захотят и сами покинут... То есть, вот выглядит это неправильное слово.
Государственный трансфер. Слушайте, после Второй мировой войны то ли 8, то ли 10 миллионов немцев были депортированы из стран Восточной Европы в Германию.
Ну, так теперь-то другие времена.
После Второй мировой войны чеченское и ингушское население Кавказа каким-то образом оказались в Джесказгане и прочих на районах Казахстана.
И, насколько я понимаю, до сих пор этому дают, прямо скажем, отрицательные оценки.
Ну, не знаю, кто дает отрицательные оценки, но переселение людей, например, на 60 километров или 100 километров, когда они из своей среды попадают в свою же атмосферу, как-то в случае с Ближним Востоком, ну, это совсем иначе выглядит, чем отправить их куда-нибудь на Луну или даже на Колыму.
Выселение граждан за пределы государства или внутри государства?
Сейчас я говорю о том, что у Израиля...
Которые захотят,
будет...
нет, я помню.
Если это поножовщина теорию. Станет... Нет, не моя теория. Я, кстати, всегда предпочитал избегать вообще этих разговоров даже. Но если действительно вот эта идея исламского государства, она охватит значительную часть арабского населения, и каждый арабский юноша будет мечтать попасть к 72 девственницам через то, что он убьет пару евреев, надо ему объяснить, что его ждут не 72 девственности, 72 девственницы, а 72 члена сообщества ЛГБТ.
Оценивая, вступая в серьезную борьбу, надо оценивать риски. Вот это обстрел посольства России в Сирии, вот этот риск неизбежный, это только начало? Ведь здесь, вы же слышали, что в России многие говорят, ой, да если там начать, там же, у нас же тут страшно будет в метро зайти.
Самое худшее – это допустить войну на собственной территории. Лучше вести эту войну всегда на территории противника. Противник сейчас находится на территории Сирии, он находится на территории Ирака и так далее, и так далее. И там находятся, кстати же, тысячи боевиков из бывшего СССР, включая Россию, которые воюют на стороне вашего врага. Вот это очень важно. Этих людей ни в коем случае нельзя пустить живьем обратно в Россию. Они, каждый из них это просто тикающая бомба. Это же понятно, что это бомба замедленного действия.
Тогда дальше. Значит, вот опять по поводу возможных союзников и возможных противников. Курды пообещали взять фактическую столицу исламского государства. Они говорят, мы этот, что там за город-то, я забыл.
Ракка.
Ну да, мы эту Ракку, значит, за ближайшие пару недель возьмем. А между прочим, курды собираются это сделать с представителями сирийской оппозиции. То есть тех, которых нет по российской версии.
Российская, сирийская оппозиция, понятно, что она существует, и... Если мы просто возьмем этнический состав Сирии, мы поймем, что там достаточно много суннитов, которые составляют большинство. Алавиты, друзы и христиане, и прочие дружественные нынешнему правительству меньшинства, они остаются меньшинствами, хотя значительная часть просто граждан, для которых суннитское вероисповедание – это не призыв к отрезанию голов, а некая философия жизни, фольклор или просто религия, то они тоже склоняются к поддержке Асада. Все-таки большинство населения на его стороне по сей день, что достаточно показательно. Люди его поддерживают в целом. То, что вы сейчас привели пример этих ближневосточных хитросплетений, это очень удачный пример того, как все непросто. То есть, если Восток – дело тонкое, то Ближний Восток – это дело очень-очень тонкое. Я надеюсь,
так что вот сейчас... Так вот в этих хитросплетениях нельзя потеряться.
Я надеюсь, что сейчас россияне начнут понимать, насколько нам сложно сегодня на этом Ближнем Востоке, а наши, когда режут 13-летних детей на улице. Теперь, в этой ситуации надо понимать одно. На Ближнем Востоке есть одно лишь стабильное государство, которое стабильное. Есть одно место, куда можно приехать. Любому россиянину понимать, что примут там как друга. А, кстати говоря, каждый день только из Москвы, по-моему, сейчас 12 рейсов.
И
Москва, Тель-Авив. Москва, Тель-Авив. Вот.
А разве Саудовская Аравия, к примеру, это нестабильное государство?
Саудовская Аравия? Ну-ну, попробуйте.
Нет, и все-таки.
Те государства, где сегодня существует активнейшая реально, на самом деле, оппозиция игиловского духа, а Саудовская Аравия – одно из них, там, где действительно правящая прослойка чувствует себя уже неуютной, ну, слушайте, посмотрите, что творится вокруг. Кроме того, слушайте, я желаю Саудовской Аравии всего хорошего. Мы сейчас говорим об эпицентре конфликта. Израилю можно доверять, и вы это знаете прекрасно.
А Виктор Эскин, политолог, публицист, это программа «Пиджаки». Сейчас реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Это программа «Пиджаки». В студии Юрий Будкин, наш гость Виктор Эскин, политолог, публицист. Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 13 октября, 15.36. Присоединяйтесь к нашему разговору. Значит, итак, мы до новостей говорили о том, насколько можно говорить о том, что это некий ответ про обстрел посольства России в Сирии. А вот эти люди, которых задержали в Москве, которые, как нам говорят, собирались устроить здесь теракт, вот насколько этого стоит бояться, как к этому готовиться, в конце концов?
Каждый человек, проживающий сегодня на территории Российской Федерации, должен проявлять максимальную бдительность и должен быть готовым в любую секунду звонить в правоохранительные органы по любому поводу, который кажется ему достойным этого звонка. Потому что именно вот эта антитеррористическая культура, это то, чего недостает, я считаю, России.
А вот как она выглядит? Поэтому
она выглядит так, что люди должны все время на чеку. Люди должны смотреть вокруг, люди должны понимать, что готовятся теракты на территории Российской Федерации. То, что произошло сейчас, то, слава богу, удалось его предотвратить благодаря тому, что кто-то, видимо, умело собирал информацию, кто-то, видимо, ее правильно передавал. И подробности нам совершенно не обязательно обсуждать, естественно, в прямом эфире по конкретному случаю. Но это, конечно, знак. Знак для всех российских граждан, что надо просто проявлять максимальную бдительность. Тут к этому нечего прибавить.
Но вы же не первый раз в России.
Да,
ну,
да,
я думаю, мягко
что,
говоря.
Да, думаю, что я родился в Москве, мне кажется.
Вот да. Ровно об этом я и говорю. Да. Вы не первый раз в России, тогда вы должны видеть, во-первых, некие примеры того, как мы начинаем быть более бдительными. Там, ну, вот эти вот рамки в метрополитене, первое, что приходит на ум.
Да, да.
А разговоры о том, что, возможно, к вам завтра домой придет участковый, который будет выяснять, а кто ваши соседи и так далее. И это вызывает, ну, по меньшей мере, недовольство.
надо с этим смириться и понимать, что отныне каждый участковый, каждый милиционер и каждый сотрудник ФСБ – это, так сказать, друг человека. Все. Ни другого выхода нет, других властей в России нет, других писателей нет, как говорил небезызвестный лидер Советского Союза.
Ну, то есть, вот ровно так.
А что других еще?
Других
а
милиционеров еще? У нас для вас
других
нет.
Других нету, нет. Речь не идет о создании каких-то неподконтрольных народных дружин.
Нет, но эти нехорошие, ведь это же тоже вы слышали. Значит,
я имею представление о том, как работает российская милиция, и не всегда она работает так, как хотелось бы в идеале. Наверное, это правда, да? Наверное, можно сказать. И даже не всегда. Вот если кто-то кое-где у нас порой, оно действительно распространяется и на правоохранительные органы.
Ну вот.
Да, но других нету. Но, тем не менее, это люди, которые на... Смотрите, Россия сейчас привела очень четко линию фронта, надо понимать. Вот кто-то там и кто-то там. Вот те, кто сегодня критикует Россию во время военной операции, это люди, которые, конечно же, враги России. Вот сейчас идут военные действия, надо понимать, все должны как один, по крайней мере, молчать, либо поддерживать. Это очень важно, потому что российские солдаты рискуют своей жизнью. Они там находятся не ради прогулки по Ближнему Востоку, а ради того, чтобы действительно не было вот этих терактов в Москве.
Никогда, и... никогда да. не будут другом человека, наши участковые, Карамболь пишет. Мы ОВД боимся больше, чем огня, мы должны с ними дружить, они нас за людей не считают, пишет 596-й.
Вот, но у людей есть разные отношения к этому, и разные, я понимаю, высказывания можно слышать, тем не менее, давайте все-таки вернемся к разумному подходу, а он говорит о том, что российское государство, у него есть свои правоохранительные органы, такие, как они есть.
Нет,
да, они защищают людей от террористов,
нет,
но они защищают же людей все-таки от террористов.
Если ты боишься, ты враг.
Они защищены. Боятся правоохранительных органов?
Нет, ну...
Я не психолог. Я могу сказать,
вот она, граница. Вы же только что
не
ее...
психолог. Люди должны понимать, что вот это те люди, которые сегодня тоже борются с террором. Да, любой милиционер сегодня также этим занят. Может быть, у него есть еще и другие занятия. Может быть, он где-то приторговывает неразбавленным спиртом. Я не знаю. Еще раз, это не тема нашей передачи. Это, мы сейчас не обсуждаем тему борьбы с коррупцией. Но даже коррумпированные люди в разных правоохранительных органах, которые, может быть, в разных ситуациях других, они ведут себя некорректно по отношению к населению, вполне возможно такое тоже, они сейчас, тем не менее, выполняют функцию антитеррористического авангарда. Тем более это относится к такой организации, как Федеральная служба безопасности.
Хорошо. А вот в вашей терминологии, если я правильно понимаю, этот человек враг. 151-й пишет. Я не отправлял ракеты в Сирию, пишет 151-й.
Нет, ну хорошо, он еще раз...
То есть он должен молчать, не говорить? Нет,
он их действительно не отправлял.
Ну, это правда, да.
Он их не отправлял. Тем не менее, он должен понимать, что он сейчас находится на территории Российской Федерации. И когда террористы будут подкладывать бомбу очередной раз, то они не будут спрашивать людей, не будут проводить опрос, кто из них забыл за отправку ракеты, да. Кто против. И даже не будут проверять пятый пункт, кто там русский, кто там из Средней Азии. То есть... Поэтому сейчас максимальная солидарность, кроме того, слушайте, еще все-таки важный один момент. При всех других аспектах, которые мы уже упомянули, есть еще один. На протяжении 25 лет Россия была униженным субъектом международной политики. Россию унижали в значительной степени по собственной вине. Это действительно так. Теперь унижали, как могли, и сейчас вдруг все начало меняться. Сейчас к России относятся с гигантским уважением. С Россией начинает считаться. Знаете почему? Потому что на самом деле все любят идти с победителем. Вот Россия сейчас несет некий победородный дух, и президент России хорошо понимает, что он делает. Это имеет куда большее значение, чем просто операция в Сирии. То есть... Как поэт в России больше, чем поэт, вот эта военная операция, она больше, чем военная операция.
И все-таки вот про эту военную операцию опять. Вот сейчас, сегодня Путин сказал, что мы готовы то ли направить в Вашингтон большую делегацию во главе с Медведевым, то ли чтобы сюда приехали люди из Вашингтона, и с ними будут вестись большие переговоры о некой для обсуждения по Сирии, сказал Путин, пока нет ответа. Вот с вашей точки зрения, насколько сейчас возможна такая совместная операция?
Я могу с горечью сказать, что Россия на протяжении последних двух десятков лет, и невзирая на то, что такие возможности у нее есть в течение последних лет, очень мало занимается своим статусом на территории Западной Европы и Соединенных Штатов. Работать надо было там уже давным-давно. Вот когда премьер-министр Израиля приезжает туда и говорит им правду в лицо, то мы видим, что... Американское население предпочитает позицию премьер-министра Израиля по многим вопросам, а не собственного президента. И поверьте, это не какое-то лобби, это не какой-то не подкуп. Это реальное общественное мнение и умение обращаться к американскому народу. Мы видим, что Трамп сейчас пользуется такой популярностью, потому что в том числе, потому что он говорит, я буду дружить с Путиным, и я уважаю Россию. И дайте России провести военную операцию. Его популярность растет после таких высказываний. Поэтому надо было работать, работать и работать в Вашингтоне, в
надо
Нью-Йорке.
Было.
И надо сейчас, конечно, активизировать, сейчас надо все силы бросить на это. Но, к сожалению, действительно, у меня такое ощущение, что в Москве относятся с большим непониманием, забыли просто, как надо работать. Потому что, смотрите, противоположная сторона, она вкладывает огромные деньги в антироссийскую пропаганду сегодня. А российская пропаганда сегодня, она ограничивается неким вещанием, которое более успешно, может быть, или менее успешно, но явно не может справиться с этой задача, о которой мы говорим. Так или иначе.
Вот нет, уже... ну, то есть, вот, если туда едет большая делегация, к примеру, во главе с Медведевым, как об этом сегодня говорил Путин, а он может как-то, что называется, через СМИ, помимо СМИ, ведь говорят, что СМИ в информационной войне участвуют.
Это очень хорошо. Если есть такая делегация, давным-давно пора. Да. Это очень хорошо.
Но его же не услышат.
Во-первых, я не уверен, что не услышат, ибо вот видите, Трамп услышал и до этой делегации. Я могу еще привести вам высказывания разных американских ведущих журналистов, политологов, которые, да, понимают, не все, тот же Киссинджер, послушайте, не последний человек. То есть, если Бжезинский занимает вот такую традиционную, ну, совсем ядовитую антироссийскую политику из их, так сказать, столпов, то Киссинджер, наоборот, неоднократно высказывался в таком духе, что, конечно, с Россией надо сотрудничать, и то, что сейчас делает Запад, это... совершенно недопустимо. Это слова Киссинджера, кстати. Он об этом говорил неоднократно. То есть Америка – страна, где можно очень многое объяснить. И факт, что они не бомбили Сирию. Факт, что они не вторглись в Сирию, когда об этом шла речь. И в этом, кстати, сыграл свою роль израильский Моссад, когда поставил точную информацию о том, что химическое оружие не было использовано сирийским правительством.
И все-таки вот с вашей точки зрения, по нынешним условиям, вот эта готовность направить в Вашингтон большую делегацию, она получит какой-то ответ от Вашингтона?
Да, это правильный шаг.
Это будет?
Ну, зависит от качества работы, но это, конечно же, надо приветствовать и поддерживать. И очень хорошо, что и так. Еще раз повторяю, кроме того, у России уже есть сегодня близкие к союзническим отношениям с Израилем, а Израиль относится все-таки, ну, традиционно за последние 50 лет больше тяготел к тому направлению, американо-европейскому. И вот то, что у России появился там друг, надо использовать этот фактор тоже широко, умело и бойко.
А вы так бойко сказали, что Дональд бойко. Трамп, вот, например, да, например. 596-й тоже спрашивает, а что, он может стать президентом, что ли?
Ну, пока, согласно опросам, он им станет. А может или нет? Ответ может, а станет или нет? Ответ я не гадалка.
По поводу того, что сегодня в Голландии происходило, когда зачитывали этот доклад. Вот что теперь? Что-то поменялось? Этого долго ждали на самом деле. На этот день многие возлагали надежды, а многие говорили, что что-то поменяется вообще.
Поменялось.
А что?
Во-первых, что поменялось, я вам скажу, что... Если вы меня спросите, я вам скажу, как говорят в Одессе. Если бы меня спросили, то я бы сказал так.
Поменялось так и что полностью, же поменялось?
Да, поменялось полностью настроение на Западе, настрой. Начали говорить уважительно, осторожно, безо всякого антироссийского угара, безо всякой русофобии, очень точечное описание того, что расследование показало. Голландцы спокойно преподносят это, ни словом не задевая Россию, ни словом. Очень корректно. То есть, и это тоже благодаря тому, что растет российский авторитет, иначе начинает разговаривать с Россией. То есть, начинает разговаривать с Россией по-человечески.
Но, то есть, подождите, они могли бы обвинить, но не обвинили?
Это вот именно так, да. Кроме того, я, конечно, хочу добавить, что я, к сожалению, опять же, могу... прибавить к этому, что давным-давно уже было публично, неоднократно передано российским властям предложение создать собственную комиссию по расследованию этого инцидента. Если бы Россия опередила и выступила бы с собственными расследованием, которое бы, кстати, было
Россия
заверено...
Россия сегодня опередила. Сегодня с утра Алмаз-Антей рассказывал.
Которое было бы заверено, нет, международными экспертами. Комиссия должна была быть международная. Надо было пригласить в Москву несколько... серьезных авторитетов в разных областях, имеющих отношение к таким комиссиям, это и юристы, и так далее, и
но
так далее.
Но в условиях войны это довольно сложно.
В условиях войны элементарно делается, есть люди, которые бы приехали, имеющие мировую славу в этих, ну, например, почему это люди, которых я вам не хочу перечислять фамилии, но так, я даже приготовил уже для этого случая, если бы в Москве был бы интерес эти фамилии. То есть люди, которые бы дали справедливую, объективную оценку, и жаль, что Россия этого не сделала. Прежде всего, страна сама должна была расследовать и дать результаты. Но Россия этого не сделала. Нет российских выводов никаких, к сожалению. У нас есть только разговоры в прессе об этом.
То есть Россия должна была не делать свои выводы, ведь были какие-то выводы, но внутренние российские. Надо было обязательно международную комиссию
создавать. Во-первых, нет, хотя бы свою российскую для начала, потом, чтобы она получила международное признание. Это необходимо было сделать. К сожалению, но этого не было.
Это же на территории другого государства происходит.
А Россию в чем-то обвиняют. У России есть информация по происходящему. Россия могла бы эту информацию вот сформулировать для всего международного сообщества. Теперь, что касается тона и так далее. Здесь очень важно подчеркнуть, что на территории Украины сегодня власть находится в руках людей, все действия которых должны попадать под определение преступное. То есть те люди, которые объявили худших извергов 20 века, Бандеру и Шухевича, своими героями, то они исповедуют криминальную идеологию. Вот Нюрнбергские процессы, они ведь приговорили не только непосредственно убийцы садистов к виселице, но также и Штрайхера, который был редактором газеты «Der Stürmer». Он распространял человеконенавистническую идеологию. Вот те, кто на Украине сегодня дают какие-то приказы, неважно какие, но они питаются преступной идеологией.
В эти минуты вице-премьер Украины Геннадий Зубко говорит, что Киев настаивает на своей версии крушения малайзийского Боинга. Он говорит о том, что ракета была, и ракета, лайнер сбили с территории населенного пункта Снежное, которое контролировали ополченцы, и показывал видеоролик, который якобы, я цитирую по агентству России сегодня, доказывает версию украинской стороны. И по поводу теракта в Москве, вот этого несостоявшегося только что, следователь делает срочное заявление. Подозреваемый в организации теракта в Москве привез бомбу из Чечни на поезде. В Израиле, наверное, на поезде нельзя вот так вот бомбу провести?
Просто территория совсем другая, нет необходимости в поезде. Вообще, просто поймите, вся территория Израиля с так называемыми оккупированными территориями, которые мы называем освобожденными, это 28 тысяч квадратных километров. Не разгонишься.
Как бы то ни было,
с поездами особенно. Хотя есть
поезда. Как бы то ни было, транспорт есть и поезда
есть. Нет, у нас же взрывались автобусы.
Вот,
вчера араб вошел в автобус, нет, начал расстреливать людей из автомата.
Вы же знаете логику. Если он привез бомбу из Чечни на поезде, значит, надо ужесточить меры безопасности на поездах. Это бросается в глаза? Действительно, у нас слишком все расхлябано.
Знаете, я, поскольку приехал все-таки из-за рубежа, мне не хотелось бы называть вещи своими именами, но повышение бдительности граждан, оно, конечно же, имеет очень конкретный смысл.
А бдительность граждан, которые клиенты этих, в этих поездах, пассажиры, или бдительность граждан, которые...
Граждане должны проявлять бдительность по отношению к каждому человеку, который кажется им подозрительным.
Все граждане.
Все граждане должны проявлять особую бдительность к тем, кто им кажется... Вот если я иду в метро, и моя ермолка вот у меня на голове кажется кому-то подозрительным, пусть человек подойдет к милиционеру и скажет, проверьте, что у него, может, у него под этой шапочкой взрывчатка. Вот. И я, кстати, пожму руку этому полицейскому российскому, первому, который меня остановит. Очень хорошо, чтобы меня останавливали полицейские, а не террористы. Вот это надо понять. Пусть нас останавливают российские полицейские, задают нам вопросы, а не террористы из ИГИЛа.
Это Виктор Эскин сегодня в программе «Пиджаки». Я попрошу вас надеть наушники.
С удовольствием.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Алло. Добрый день. Прошу. Я хотел бы передать огромный респект вашему собеседнику за его многочисленные передачи, участие, точнее, в передачах и вообще за его классное мнение о России. А вопрос у меня вот какой. Недавно на Первом канале была передача, посвященная как раз событиям в Сирии. Там некий публицист из Израиля, к сожалению, я не запомнил ни фамилии, сказал, что ИГИЛ на самом деле Израилю по барабану, он вовсе не враг Израиля, а все хорошо, и они не обращают вообще никакого внимания на ИГИЛ. Вот будьте добры, пояснить, пожалуйста, так это или нет?
Вот как-то... Во-первых, поймите, у каждого народа есть свой мозг, своя душа, свое сердце, свои глаза, есть свои фекалии. Есть свои отбросы. Вот тот самый товарищ, о котором вы говорите...
То есть вы знаете, о каком товарище?
Его зовут Иза Шамир, он иногда появляется в российских СМИ, и он поддерживает во всем ИГИЛ, Хамас, террористов. Открыто поддерживал убийство граждан Израиля, открыто поддерживал кровавый навет. Не утрирую ни секунды, при мне говорил о том, что мы, евреи, сегодня используем... кровь для изготовления мацы и так далее. Слышал своими ушами как-то. Так что не утрирую. Ну, понимаете, то есть степень серьезности я даже обсуждать не буду, такого рода заявления. То есть с такими людьми мне здесь не на что реагировать. Что касается Израиля и ИГИЛа, еще раз повторяю, Израиль первый начал серьезно помогать кому-то там бороться с этим явлением. Вот вы просто, вот все, конечно, можно перевернуть шиворот на выворот, но проверьте мою информацию, все, что я вам говорю, оно может получить подтверждение, если вы просто посмотрите разные источники, спросите любого человека, который имеет отношение к курдам, он вам скажет, да, Израиль был первым, кто пришел нам помогать. Благодаря Израилю езиды вообще не были просто уничтожены все поголовно, а оказывают сегодня очень эффективное сопротивление.
Вы так жестко охарактеризовали вашего согражданина, если так можно говорить.
Ну, все бывает. Ну,
я понимаю,
мы имеем право на свои, так сказать, испражнения. Да.
Нет, я про другое.
Коломойского есть, могу еще привести. Вот там еще есть, раз, ну, смотрите, у нас есть разные люди, которые мне не нравятся.
Нет, секунду. То есть это так принято, просто вот Юрий пишет самое смешное, что в Израиле вот примерно так же жестко говорят про вас.
Про меня? Вы знаете, нет. Нет, в Израиле ко мне большинство людей относятся достаточно с глубокой симпатией, потому что я всегда уже живу в Израиле 36 лет, любил свою страну и, наверное, немало для нее сделал. Но есть люди, которые со мной не согласны, и это нормально. Например, те, которые приехали с Украины, некоторые из таких людей, не обязательно еврейского происхождения, кстати, которые поддерживают бандеровскую идеологию, в том числе на территории Израиля. Вот этот сегмент нашего населения ко мне относится негативно, и слава Богу.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
А подскажите, пожалуйста, вот вы сказали, 25 лет Россию унижали. Но я жил эти 25 лет, Россия была членом восьмерки, членом мирового. Вот какие мы унижения-то переживали, вы хоть нам расскажите, пожалуйста.
То есть, вот так вы полагаете, нужно сделать? Прошу.
На протяжении всего этого времени попирались все договоренности, которые были основой политики перестройки. Основой основ политики перестройки была договоренность о том, что НАТО не движется на восток. Это было основой основ. То есть НАТО не должно было находиться ни на территории Польши, ни на территории Венгрии. Я уже не говорю о Прибалтике, я уже не говорю о разговорах про Грузию и Украину. То есть договоренности были нарушены. Дальше я вам напомню, когда действительно унижение происходило совершенно тотально, это Югославия, когда вдруг начали бомбить Югославию. Кстати, исламисты из Ирана открыто совершенно поддерживали тогда боснийских мусульман. Много чего можно рассказать про то, что творилось, когда весь мир действительно, да, унижал Россию, еще как, а что это было? Кто-то со мной не согласен. И отношение Запада к террористическим вылазкам из Чечни... И оно тоже было соответствующим. То есть есть о чем поговорить. И я думаю, что сейчас это прекратится.
7373948, телефон прямого эфира. Очень коротко, прошу вас.
Добрый вечер, Юрий, это Фрок.
Да, прошу.
Виктор, вот некоторое время до вас конкретно сидел господин Минкин, публицист из московского Комсомольца. Он сказал такую фразу, что не надо бы нам лезть на самом деле туда, в Сирию, потому что если мы в Сирию полезем, то к нам придет сюда Талибан, так сказать, и ИГИЛ с поясами шахидов. А еще за некоторое время до того на дожде...
Алексей, я просил коротко, у нас время заканчивается.
У меня вопрос очень простой. Как вы относитесь к таким паникерским заявлениям, что нам не надо бороться, нам надо сидеть втихаря?
Хорошо. Я могу сказать, что кроме презрения мне нечего выразить тем людям, которые так разговаривают, ибо, во-первых, они ничего не понимают в военном деле. Войну с террором надо вести на территории противника. Не дай бог допустить до того, что придется снова вести эту войну на территории России. И поэтому правильно делает ваш президент.
Но Иван пишет, сейчас мы изгои, а раньше входили в клуб мировых держав, а сейчас мы беднеем, а раньше богатели.
Россия сейчас снова станет мировым лидером, а никаким не изгоем. Когда? Вот сейчас она им становится, вы увидите, как санкции начнут отменять, вы увидите, как придут на поклон еще в Россию, с Россией придется считаться еще как, и очень хорошо, что это так. Россия сейчас будет мировым балансом, а ее роль на Ближнем Востоке, сейчас она выглядит как Россия, ну, в качестве лидера свободного мира, да.
А Виктор Эскин, политолог, публицист, был сегодня в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Вам спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.